29. Между тем, Мэри Хепберн пыталась покончить с собой в своем номере, лежа на кровати в надетом на голову полиэтиленовом чехле от платья Джеки. Полиэтилен изнутри уже запотел, и она галлюцинировала, представляя себя гигантской сухопутной черепахой, лежащей на спине в жарком и мокром трюме старинного парусника. Она беспомощно сучила конечностями, в точности, как это делала бы перевернутая на спину черепаха. Она часто рассказывала своим ученикам, что корабли, пересекавшие Тихий океан, обычно останавливались у Галапагосских островов для ловли беззащитных черепах, которые затем могли месяцами, лежа на спине, жить без воды и пищи. Они были так медлительны, покорны, неуклюжи и многочисленны. Моряки ловили черепах, не опасаясь быть укушенными или пораненными их лапами, и подтаскивали к ожидающему берега шлюпкам, используя вместо салазок становившийся бесполезным панцирь животных. Несчастных складывали в темном трюме кверху брюхом и не вспоминали о них больше до тех пор, пока не приходило время их есть. Прелесть черепах в глазах моряков заключалась в том, что те представляли собой свежее мясо, которое не нужно было замораживать или немедленно съедать. Каждый учебный год в Иллиуме у Мэри неизменно находился какой-нибудь ученик, которого возмущало, что люди так жестоко обходились со столь доверчивыми существами. Это давало ей возможность сказать, что природа сурово обошлась с черепахами задолго до появления такого животного, как человек. Их были миллионы, ползающих по тверди любого размера, где имелся умеренный климат, — рассказывала она. Но затем какие-то мелкие зверьки в процессе эволюции развивались в грызунов. Те с легкостью находили и поедали черепашьи яйца подчистую, так что вскоре черепахам пришел конец. Повсюду, кроме нескольких островов, куда не добрались грызуны. Галлюцинации задыхавшейся Мэри, воображавшей себя сухопутной черепахой, были пророческими, ибо то, что давным-давно произошло с этими животными, начинало происходить с большей частью человечества. Некое новое существо, невидимое глазу, принялось поедать подчистую все яйца в человеческой кладке. Началось это на ежегодной книжной ярмарке во Франкфурте, в Германии. Женщины на этой ярмарке испытывали легкую лихорадку, которая проходила на второй-третий день, и зрение их порой слабело. После чего они становились, в точности как Мэри Хепберн, не могли больше иметь детей. Средства от этой болезни найти не удавалось. Вскоре ей суждено было распространиться практически повсеместно. Почти полное изничтожение могучих сухопутных черепах мелкими грызунами в точности воспроизводило историю о Давиде и Голиафе. И вот теперь история эта повторялась вновь. Итак, Мэри уже приблизилась к смерти настолько, что и стал различим голубой туннель, ведущий в загробную жизнь. И в этот момент существо ее вдруг взбунтовалось против большого мозга, который заставил ее зайти так далеко. Она сорвала с головы чехол от платья и вместо того, чтобы умирать, спустилась вниз, где обнаружила Джеймса Уэйта, скармливающего из-за стойки бара арахис, оливки, пьяную вишню и маринованные луковки шестерым малолетним девочкам из племени Канкабона. Эта живописная сцена неуклюжей благотворительности запечатлеется в ее памяти на всю оставшуюся жизнь. Она навсегда запомнит его таким вот самоотверженным, сострадательным, милым человеком. Ему предстояло скончаться от сердечного приступа, поэтому ничто оказалось не в силах изменить ее ошибочного мнения об этом омерзительном типе. Кроме всего прочего, он был еще и убийцей. Убийство это совершено было при следующих обстоятельствах. Как-то раз один жирный плутократ подцепил его в баре на острове Манхэттен, где Уэйт промышлял проституцией, завязав разговор вопросом, знает ли тот, что с его замечательной новой рубашки из голубого велюра не спорит ценник. В венах плутократа текла королевская кровь. То был принц Хорватии и Словении Ричард, прямой потомок английского короля Джеймса I, германского императора Фридриха III, австрийского императора Франца Иосифа и французского короля Людовика XV. Ему принадлежал антикварный магазин на Мэдисон-авеню, и гомосексуалистом он не был. Он хотел, чтобы молодой Уэйд стягивал на его шее шелковый пояс от халата, подводя его вплотную к гибельной черте, а затем ослаблял петлю. У принца Ричарда были жена и двое детей, которые находились в тот момент на отдыхе в Швейцарии, катаясь на лыжах, и жена его была еще достаточно молода, чтобы сохранять способность к зачатию, так что молодому Уэйту, возможно, суждено было помешать рождению еще одного носителя благородных генов. И еще, не будь принц Ричард тогда умерщвлен, Бобби Кинг, быть может, пригласил бы и его с супругой принять участие в естествоиспытательском круизе века. Его вдове предстояло стать весьма удачливым модельером галстуков под именем принцессы Шарлотты, хотя она была дочерью простолюдина, кровельщика со Стейтен-Айленд и не имела права на титул или использование родового герба мужа. Тем не менее, изображение его геральдического щита — украшала каждый придуманный ею галстук. В гардеробе покойного Эндрю Макинтоша имелось несколько галстуков от принцессы Шарлотты. Уэйд распял этого борова голубых кровей на безбрежной кровати с балдахином, некогда принадлежавшей, по словам принца, матери венгерского короля Иосифа I и Леоноре из палатинати Нойбурга. Уэйд привязал его руки и ноги к толстым угловым столбам, на которых покоился балдахин, с помощью загодя нарезанных нейлоновых шнуров нужной длины. Последние хранились в секретном выдвижном ящичке, скрытом под бахромой в ногах кровати. Ящик был также старинным и когда-то хранил любовные тайны Элеоноры. «Привяжи меня хорошенько потуже, чтобы я не мог вырваться», — наставлял Ричард молодого Уэйта. «Но смотри, не перетяни мне сосуды, я бы не хотел заработать гангрену». Его излишне большой мозг на протяжении последних 3 лет не реже раза в месяц толкал его на подобные забавы, нанимать незнакомых людей, чтобы те слегка его придушили. «Какая игра в выживание!» Принц Хорватии и Словении, возможно, под взглядами теней своих предков, объяснял молодому Джеймсу Уэйту, что тот должен придушить его настолько, чтобы он потерял сознание. После чего Уэйт, которого он знал как Джимми, должен был начать медленно считать следующим образом 1001, 1002 и так до 20. На глазах, быть может, короля Джеймса, императора Фридриха, императора Франца Иосифа и короля Людовика, принц, один из нескольких претендентов на югославский трон, предупредил Джимми, чтобы тот не прикасался к его телу или одежде, не считая затянутого вокруг шеи пояска. При этом он должен был испытать оргазм. Но Джимми запрещалось ускорять приближение этого момента с помощью рта или рук. «Я не гомосексуалист и нанял тебя как своего рода слугу, а не проститутку», — объяснил принц. «Тебе, возможно, трудно в это поверить, Джимми, особенно если ты ведешь такой образ жизни, какой я думаю, но для меня это духовное переживание, так что пусть оно останется духовным, иначе никаких тебе $100. Я ясно все сказал. Я человек необычный». Он не стал рассказывать Уэйту, что в его большом мозгу прокручивается, пока он лежит без сознания, целая кинолента. В этих видениях ему представало отверстие некой голубой извивающейся трубы 5 метров в диаметре, достаточно широкой, чтобы по ней мог проехать грузовик, и сияющий изнутри точно воронка смерча, но не ревущий, в отличие от последнего. Вместо этого из дальнего конца трубы, находившегося, как казалось, метрах в 50 от начала, доносилась неземная музыка, подобная звуку стеклянной гармоники. В зависимости от извивов трубы принцу Ричарду удавалось мельком разглядеть по ту сторону какую-то золотую светящуюся точку и нечто, напоминавшее зелень. Это, разумеется, был туннель в загробную жизнь. Итак, Уэйд, как ему было велено, заткнул рот кандидата в освободители Югославии маленьким резиновым мячиком и запечатал сверху заранее заготовленным обрезком клейкой ленты, приклеенным к опоре балдахина. Затем он начал затягивать пояс на шее принца, перерезая доступ крови к мозгу и воздуха к легким. Однако вместо того, чтобы после того, как принц потерял сознание, испытал оргазм и увидел извивающуюся голубую трубу, сосчитать до 20, он медленно досчитал до 300, то есть выждал 5 минут. Он поступил так под влиянием идеи, пришедшей в его большой мозг. Не то чтобы Уэйд сам этого захотел. Если бы его отдали под суд за убийство или лишение человека жизни, или, как там у государства могло называться, его преступление, то он, вероятно, сказал бы в свое оправдание, что с ним произошло временное помрачение рассудка. Он бы утверждал, что его большой мозг попросту на время отказал ему. Миллион лет тому назад не было на Земле человека, которому это бы не было знакомо. Признания во временном отказе умственных способностей составляли основное содержание всех разговоров. «Виноват, прошу извинить, надеюсь, я вам не повредил, сам не верю, что мог такое сделать, все произошло так быстро, что я и сообразить не успел, я думал, что застрахован от подобных поступков, никогда себе не прощу, я не знал, что оно было заряжено» и так далее и тому подобное. Когда Уэйд понял, что нужно давать дёру из этой трёхкомнатной квартиры на Саттон Плейс, расшитые гербами сатиновые простыни принца были забрызганы спермой, множеством головастиков королевского рода наперегонки спешащих в никуда. Он ничего не прихватил, уходя, и не оставил отпечатков пальцев. Швейцар в подъезде, видевший, как он входил и выходил, смог немногое сообщить полиции о внешности Уэйда, лишь то, что тот был белокожий и худощавый молодой человек, одетый в голубую велюровую рубашку с неспоротым ценником. В образе миллионов королевских головастиков на сатиновой простыне, бесцельно стремящихся неизвестно куда, было также нечто пророческое. Весь мир, за исключением Галапагосских островов, в отношении человеческого семени должен был вскоре стать подобием такой простыни.